Кодогенерация активно используется в Android-разработке. Наверное, самым ярким примером ее будет это использование таких библиотек, как Dagger, Rub, Hilt, возможно, каких-то других поменьше, но в принципе ее довольно много. Она появилась в свое время, чтобы избавиться от рефлексии, которая здорово тормозила скорость работы Android-приложений в рантайме. Я застал времена, как раз-то, когда это было, это еще было времена Android 2.3. Google Dagger решение прям было классно, ну или Dagger 2. Я даже сделал по нему большой курс. Но с ростом проектов оказалось, что кодогенерация имеет множество минусов. Первое, это, конечно, что занимает банально много времени. Инкрементальность ее тоже оставляет желать лучшего. Но и в принципе эта штука довольно спорная и непонятная. Я решил вообще разобраться в этой теме, узнать, куда что движется. И как раз-то тут подвернулся мне классный проект, Yetagan. Это такой Dagger Lite на минималках от разработчиков из Яндекса. И реально классное решение, неплохое получилось. Мне понравилось, даже попробовал заинтегрировать в банк, в Тинькофф банк, и довольно получил хорошие результаты. Так вот, я позвал на интервью автора этой библиотеки. Мы с ним вообще поговорили, конечно же, про Yetagan, но и в целом про KSP, CAPT, куда движется кодогенерация, хорошо это, плохо, что с инкрементностью. Может, плагины Kotlin компилятора, это наше будет классное решение, и мы откажемся от KSP. В общем, все будет в этом выпуске. Смотрите, реально будет интересно и полезно. Узнайте для себя кое-что новое. Федь, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься, про свой опыт.
Да, привет. Я работаю формально Android-разработчиком в Яндекс, ну, в приложении SuperApp. В проекте SuperApp уже 6 лет, получается. Пришел туда на стажировку на втором курсе университета. Очень понравилось, в принципе, остался там работать. Вот с тех пор там и работаю. Это первое мое рабочее место. Вот, ну, как-то так и работаю.
Ты автор библиотеки Yetagan.
Да.
Очень интересно вообще, смотри, современный мир, я вот начинал разработку раньше себя, 10 лет назад, и тогда у нас был, то есть, медленный Android, Android 2.3, все было проблематично. У нас был Dagger 1, еще который сделала Square, он был на рефлексии, и, короче, все страдали. Потом Google сделала Dagger, он стал хорошим, потому что он убрал рефлексию, полностью был на кодогенерации. Соответственно, у нас быстрый стал рантайм, то есть, все стало хорошо, и у пользователя меньше стало проблем. И все были рады. Но в итоге сейчас мы пришли к тому, что кодогенерация — это вообще проблема, беда, и от нее снова мы уходим. Уходим, причем, в разные решения. То есть там, ну, в Kotlin, да, мы имеем CAPT, но уходим в KSP. Даже где-то частично вот уходим в рефлексию, опять же, в dev-режимах все, что типа, чтобы dev-режимы были быстрыми, потому что кодогенерации очень много, они фейлят кэши и все. Вот. Как ты думаешь вообще, почему это происходит, вот, что мы возвращаемся, грубо говоря, таким, к старым забытым решениям, гибридам, чему-то между старым и новым?
Я думаю, вот почему. Потому что есть проблема у тулинга. То есть CAPT — это, в принципе, такой тул, у которого есть недостатки, которые сейчас перевели в режим поддержки, его не развивают. У него есть костыли, за счет которых он работает, но он нужен для поддержки Kotlin. Java Annotation Processing Tool, он же apt, классически работал хорошо. С ним вопросов, в принципе, не было. Он работал быстро. Вот. С CAPT-ом проблемы. С KSP мы увидим, тоже, наверное, будут проблемы. А в принципе, кодогенерация медленная, потому что есть вопрос инкрементальности, ее очень сложно организовывать. То есть, если ты сделал какое-то изменение в классе А, стоит вопрос, инженерная задача, а какие компоненты там, какие классы нужно перегенерировать, какие зависимости в коде. Вот. Если это не очень хорошо настроить, то ты будешь пересобирать, перегенерировать, получается, все исходники, и тебе нужно будет пересобирать весь проект. В системе сборки сложно трекать изменения. Поэтому ты поменял что-то в классе, какую-то строчку, и получил пересборку всего проекта из-за кодогенерации. Вот. В принципе, такое. Такой ответ.
Слушай, ну с CAPT-ом, на мой взгляд, все проблемы как раз-то и появляются, потому что это как бы не котлиновская тулза, это фактически обертка котлиновским инструментарием джавовой тулзы.
Да, все так. То есть нам необходимо, чтобы обеспечить совместимость с инструментами, которые были написаны под apt, тот же Dagger, он как бы он не знает ничего про Kotlin. Ну, чуть-чуть знает, но фактически он работает в терминах Java. И чтобы сконвертировать котлиновский код в Java, да, Kotlin прогоняет отдельный шаг, CAPT прогоняет отдельный шаг, generate stubs, он просто переводит код на Kotlin, в код на Java без тел методов, так называемые заглушки. Это тоже, это фактически запускается компилятор Kotlin в специальном режиме, который все еще нужно запускать компилятор Kotlin, парсить код. Получается, что он парсится как минимум два раза. Один раз для генерации стабов, и потом при фактической компиляции это медленно.
Слушай, ну вот KSP, кажется, это как бы то решение, потому что KSP фактически сразу генерит ну, Kotlin код. То есть, ну, какое-то промежуточное представление для Kotlin компилятора. То есть ему не нужны дополнительные компиляторы каких-то других языков. То есть он работает прямо напрямую со своим компилятором. Вот, и по результатам там даже где-то показывали, что там до двух раз ускорение было генерации кода, и, в принципе, меньше с ним проблем, то есть и лучше намного, и, в принципе, сейчас вот как все инструменты активно мигрируют с капта на KSP, даже тот же Dagger все переписывается. Вот ты сказал, что как бы не так он хороший, с ним тоже проблемы, а почему?
Могу объяснить, попытаться. Значит, как я это вижу, я смотрел в исходный код KSP, потому что мне пришлось в рамках написания Тагана с ним плотно работать. Вот что вообще, в принципе, себя представляет KSP? KSP — это такой плагин к компилятору Kotlin. А ребята из JetBrains изначально компилятор Kotlin написали немного эдак сумбурно. Они его сейчас переписывают в очередной раз. У него для каких-то внутренней кухни нету стабильного API. То есть там внутри что-то происходит. KSP нужно вот в кишке этого всего встроиться, из него какую-то информацию достать, эту промежуточную, чтобы отдать это человеку, который пишет процессор аннотаций. Вот. И там люди, разработчики KSP, с этим боролись очень долго, чтобы вот эти вот кишки в каком-то нормальном человеческом виде нам отдавать. И потому что там все не очень хорошо сделано, ну, чисто исторически, KSP не всегда соблюдает свои же контракты API, потому что даже разработчики KSP не всегда понимают, что происходит в Kotlin-компиляторе. То есть, и это один пункт, что KSP представляет Kotlin настолько, насколько они смогли встроиться в этот вот сложный компилятор Kotlin. И KSP заявляет поддержку Java, то, что он умеет представлять и Java-конструкции. Делает он это, в принципе, там еще через отдельный механизм и делает это не очень хорошо. То есть там вызываешь какие-то функции, они возвращают не всегда то, что ты ожидаешь. Там какие-то неконсистентные результаты могут быть. Поэтому, как показывает опыт, KSP вполне сносно работает на проектах, в которых есть чисто Kotlin, и все. То есть там он работает ок. Если есть Java, то начинается, начинается что-то не то.
Ну, у меня была попытка, типа, перевести как раз-то проект на Kotlin, на KSP, и там был Java код, вот как раз-то Итаган, это вот мы еще поболтаем. И прямо у меня не получилось нормально, чтобы KSP его запроцессил и все, то есть, грубо говоря, он крэшился на тех частях порой с такими ошибками, которые вообще ты не понимаешь, как будто вот что-то там происходит, и все, и даже не пытайся.
У KSP до сих пор есть issue, там, где крэшится сам KSP, при инкрементальном процессинге эту issue не могут починить до сих пор. Люди просят просто комьюнити, предоставьте нам, пожалуйста, стабильные reproduction steps. Ну, в общем, KSP пишут два человека, Google не сильно выделяет на него ресурсы, поэтому надежды, что там все станет резко хорошо, как бы я ее сильно не питаю. И это вот именно это объясняет, почему Dagger так долго и мучительно переходит на KSP, потому что я все эти проблемы старался у себя решить. Вот, у меня в Ятагане поддержка KSP экспериментальная. У нас в проекте SuperApp он не работает на KSP, он не завелся. У меня не получилось. Более того, он крашится сейчас даже где-то в Руме, а не в Ятагане. Так что у меня в целом руки связаны. Вот. У нас есть проект, который работает на KSP Ятаган, но он небольшой, и там только Kotlin.
А из чего вообще вот родилась идея Ятагана? Куда она, соответственно, вот, ну, в чем потребность появилась?
Исторически получилось, было два пункта, почему нужен Ятаган. Первый — скорость сборки, второй — поддержка кондишенов в DI-фреймворке. Изначально, когда у нас были другие DI-фреймворки, у нас зависимости регистрировались в рантайме императивно. Если зависимость регистрировалась, то она есть. Если нет, значит, ее нет. Вот. А когда мы перешли на Dagger, чтобы улучшить время старта, Dagger такое не умеет. Пришлось доделывать инструмент, который работает параллельно с Dagger, и догенеривает для него какие-то модули, которые там делают провайды на optional зависимости, которые из-за наших там экспериментов какие-то зависимости предоставляют или нет. Это все работало хорошо в плане функционально, но это стало работать медленно. Потому что два annotation процессора, которые друг от друга зависят, они работают в несколько раундов, и получается, тратится где-то 2,5-3x времени, которое бы могло тратиться, если бы это был один процессор, чисто архитектурно. Вот, и к нам пришли люди и сказали: ребята, у вас очень долго собирается проект, мы здесь тратим время разработчиков, а время — это деньги, поэтому нам создали цель просто, давайте мы улучшим время сборки. И я в рамках этой цели предложил, говорю: ребята, я тут, у меня есть опыт написания annotation процессоров, давайте я вам напишу фреймворк, который решит обе задачи, и будет хорошо, и кондишены будут, и время сборки будет хорошее. Вот так, в принципе, мне одобрили этот проект, и я его сделал.
Ну вот тот момент, а вот идея Ятагана, вот насколько ты, грубо говоря, вдохновлялся Даггером, или вот брал его за основу и, соответственно, вычищал?
Ну, задача стояла, что фреймворк должен быть практически полностью совместим с Даггером, чтобы люди не учили новый фреймворк. Поэтому я его брал за основу, его API. Я изучал, что он генерирует за код. В принципе, Dagger генерирует достаточно эффективный код, он быстро работает. В принципе, быстрее, чем Dagger, ничего не работает, как показал опыт. Именно в проде.
Вот. Ты имеешь в виду про сгенеренный код уже?
Сгенеренный код Dagger, он очень хорош. Dagger генерит хороший код, он в проде быстро работает в приложении. Вот. Как бы алгоритм генерации кода я в большей степени брал из Dagger. API брал из Dagger. Реализация полностью моя. То есть я просто посмотрел, что он генерирует, какой у него API, и дальше задал себе задачу, как бы я писал фреймворк, который все это умеет. И написал.
Слушай, ну как минимум про Ятаган, когда я читал, там было написано, что он все-таки оптимальнее генерит код, чем это делает Dagger. Даже у Dagger типа есть такой этот fast init мод, который, соответственно, немножко по-другому генерит код, чтобы быстрее его загружать.
Да, в Ятагане только один режим, который, за основу которого взят fast init режим Dagger. И дополнительные какие-то оптимизации, которые я сам придумал там еще, которые люди из Dagger не сделали по каким-то тем или иным причинам, возможно, обратной совместимости.
Вот расскажи, пожалуйста, про преимущества Ятагана по сравнению с Dagger'ом. Вот что в нем лучше, быстрее, проще, вот почему его стоит взять?
У него есть преимущество в скорости сборки. Он не генерирует дополнительных фабрик на каждый provider либо inject класс. Поэтому чисто из-за этого он будет работать быстрее. Вот. Также там есть какие-то дополнительные оптимизации в сгенеренном коде. Например, если класс необходимо кэшировать, но фреймворк чисто математически может доказать, что класс используется и создается один раз, то он не генерит код для его кэширования. По нашим там перф-сравнениям, это каких-то несколько процентов скорости старта приложения нам, например, дало. Чисто за счет того, что код получается чуть-чуть проще. Почему Dagger не сделает такое же? Возможно, потому что сгенерируемый код получается нестабильный по отношению к входным данным. То есть я могу поменять зависимости класса, и код реорганизуется. Не знаю, может, здесь есть какие-то подводные камни. У нас с этим проблем не было. Вот. То есть он быстрее собирается, и на несколько процентов в каких-то случаях код может выдавать даже более оптимальный, чем Dagger.
Но вы однозначно там, когда делали, все это зарезали много фичей Dagger, которые есть. То есть которые там не популярны, но их убрали. Там яркий пример — это асинхронный инжект. Я думаю, часть зрителей, даже наших, сейчас вообще даже не знает, что такое в Dagger есть.
Да, это мы просто не делали. Если придут люди и заведут нам ищу на GitHub и скажут: мы очень это хотим, мы это сделаем. Пока я не вижу этих людей.
Если есть те, кто использует асинхронные инжекты в Dagger, пишите в комментах. Мне даже интересно с вами поговорить просто. Я видел, что эта фича есть, вот на бумаге, ну как-то в документации читал, все, но ни разу не видел ее вот в коде, который уходил в продакшн. Возможно, это кто-то юзает, как бы, когда Dagger, я знаю, что Dagger не только в мобилках юзает, его как бы и на большом энтерпрайзе юзали, у меня были знакомые. Возможно, там они как-то эту фичу берут, но в мобилке вот я прям вообще этого не встречал.
Насколько я знаю, это штука, которую писал Google сам для себя и использует это в своих каких-то внутренних проектах или, возможно, в каком-то одном старом внутреннем проекте, ради чего она и разрабатывала. Сейчас они ее просто поддерживают.
Насколько сложно организовать с одним и тем же API поддержку и annotation processing, и рефлексии? Потому что я думаю, ты тоже встречал проекты, был такой проект Dagger Reflex, даже не одна попытка, где пытались как раз-то API Dagger привести к тому, чтобы можно было его просто подключить другие зависимости через рефлексию взять, но там все равно была генерация, то есть не получалось так это легко сделать. Вот за счет чего у тебя все это вышло?
Потому что У меня это вышло потому, что я изначально знал, что я хочу поддержать вот это вот А, Б и С бэкэнды, как я их называю. Есть бэкэнд Капта, есть бэкэнд КСП, есть бэкэнд РТ, рефлексии. И я спроектировал архитектуру таким образом, что у меня выделены в слои абстракции так называемая абстракция языка, ленг, то есть, которая может быть реализована через сущности Апта, ну он же Капт, через JavaX, Annotation, Processing, эти API-шки, либо через КСП-шные API-шки, либо через API-шки рефлексии. То есть основой этих API, в случае КСП, это, например, там будет KSType, который моделирует тип для, ну и KSType Declaration. В случае Апта это TypeElement, в случае рефлексии это тот самый Java Lang класс. В принципе, они предоставляют схожий API, и я просто реализую операции вида «дай мне список всех функций», «дай мне список конструкторов», «дай мне список аннотаций», «дай мне у этой аннотации такой-то аргумент». Я просто этот API реализовал 3 раза для рефлексии КСП и Капта, и, в принципе, а общий код, логика, так скажем, бизнес-логика генерации, она написана 1 раз, она просто работает.
Слушай, а в чем тогда фундаментальная проблема у Dagger? Почему они тот же, например, не могут ту же рефлексию легко поддержать?
У них изначально не была заложена такая архитектура. Сейчас они постепенно пытаются на нее перейти. Если кто-то слышал, есть такая штука X-Processing. Это штука, которая впервые появилась в Room, как Room поддержал КСП в экспериментальном режиме. Они написали эту же самую абстракцию, но над фреймворком Annotation Processing, которая как раз поддерживает и КСП, и Apt. Это называется X-Processing. И Dagger пытается это к себе затянуть. То есть у них уже есть такая обертка. А, наверное, X-Processing можно реализовать для RT, но они скорее сильно завязались на то, что это compile time, ну и у них нет такой задачи, вот, поэтому как-то так.
Слушай, а насколько вот если взять, например, один и тот же граф с набором фичей, который поддерживается и таганом, и даггером, получается добиться улучшений там скорости сборки, во времени старта, вот в каких характеристиках конкретно вот вы выиграли на своем примере?
Ну, скорость старта сложно сравнивать, зависит от использования. Для нашего приложения это было несколько процентов, поэтому сильно говорит про то, что Итаган работает лучше даггера. Зависит от случая, наверное. То есть кто-то может получить выигрыш в пару процентов. Для большого enterprise-приложения это важно. Для какого-то маленького приложения какого-нибудь интернет-магазина пара процентов, не знаю, наверное, менее важно. Вот. Скорость сборки, как я описывал в статье, это достаточно сложный вопрос, очень сильно зависит от паттернов использования Dagger в проекте. Профит может быть до процентов 40, что достаточно много, если сборка болит. 40% улучшения сборки – это много. Если до нескольких процентов, если в вашем проекте используются еще дополнительные какие-то процессоры, которые используют Капт. То есть от Капта полностью уйти не получится, если вы используете какой-нибудь там Моши или что-нибудь еще, Глайд, то и не получится выносить это в маленькие изолированные модули, то профитов будет меньше. Полностью это описано в статье, я боюсь, сейчас я это полностью не воспроизведу, там целый список с пунктами, в каком случае будет какой профит.
Да. Ну, ссылочку на статью я оставлю в описании, вы сможете посмотреть. А вы в dev-режиме, вы используете рефлексный бэкэнд или тоже кодогенерацию?
Я делал опрос недавно у нас в команде, кто использует RT-режим у нас. Где-то процентов 30 людей, если я не ошибаюсь, используют RT-режим из тех, кто ответили. Вот. У него есть проблемы, что у него достаточно серьезная будет просадка в скорости старта. Могу привести цифры. Например, у нас в приложении, если использовать какой-то не сильно шустрый девайс физический, андроидовский, то наш компонент будет строиться в RT-режиме. По сути, ему нужно через рефлексию сделать все то же самое, что делает Dagger. Он будет делать это порядка 10 секунд, плюс 10 секунд к старту. Если использовать эмулятор, ну такой жирный, с большим количеством оперативки, он делает это 1.5 секунды. То есть люди, которые используют эмуляторы, для них, в принципе, на дебажной сборке нет разницы. Ну, например, я использую эмулятор, я использую RT. Кто-то, кому-то важно использовать девайс, они используют RT меньше, потому что ну, скорость старта будет хуже.
Но зато, соответственно, можно избавиться от очень жирного куска кодогенерации.
Да.
Особенно, как у вас много разработчиков контрибьютит, и кто-то где-то может залететь в одном модуле и, соответственно, понести сборку на другие.
Но у нас получилось убрать annotation процессоры из многих модулей, поэтому у нас профит был достаточно, ну, максимальный.
Угу. А что касательно размера приложения, имею в виду кодовой базы сгенерированной, вот как-то на размер существенно повлияло это?
Ты имеешь в виду, генерирует ли Yetagan код, который получается больше,
ну,
чем
меньше тот, ли кода просто, DAG. Меньше ли просто или больше генерируется кода по сравнению, да, то есть если вот взять один и тот же граф в Yetagan и в Dagger, вот, я так понимаю, Yetagan, он оптимальнее генерит граф. Вот вопрос, этот оптимальный граф, он меньше по объему кода?
Это интересный вопрос, я прям точно его не измерял, потому что у нас не было цели уменьшить размер, устанавливаемый размер предложения, в которой я участвовал. Вот, я, наверное, мне стоит про это посмотреть. Исходники сравнивать будет некорректно, потому что я могу просто генерить однобуквенные имена переменных, из-за этого выиграю в размере исходника. Поэтому
не, ну так же это и делает. То есть фактически в финале так это и делает R8 или ProGuard, что, смотря, в проектах используются. Они как бы и потом оптимизируют все эти имена и шифруют их. То есть интересно просто даже банально, типа вот, а если взять вот единый граф и сгенерить код на Dagger, и сгенерить код на Yetagan, вот, а сколько на Yetagan там, или на Dagger будет выигрыш там, в объеме кода даже сгенерирован в этом. Там понятное дело, что результаты нестабильны, да, можно имена там короткие выбирать, все, но хотя бы типа на таком примерно формате, там, типа в среднем, там, не знаю, минус 10% или там минус 15%. Так что интересная тоже характеристика.
Не готов ответить на
этот вопрос. Окей. Смотри, у нас в Тинькофф я вот работаю, и у нас тоже огромнейший проект, просто это огромное количество разработчиков, там больше 1000 модулей, куча еще команд, которые контрибьютят все это. И мы пришли к тому, что фактически там любая кодогенерация, там же с рефлексией и все, то есть мы пришли к тому, что проще переходить в Manual DI и вообще, в принципе, прописывать весь фреймворк самостоятельно. То есть, в принципе, твои коллеги, вот я разговаривал с коллегами из других проектов в Яндексе, тоже, кстати, к этому пришли, статьи писали и все. И фактически сейчас такая типа есть штуковина, что все стараются вообще отходить от кода генерации по максимуму. Вот. А почему у вас, например, вот в Super API, вот вы решили все-таки использовать такое Yetagan решение, типа переписаться, а не пойти в какую-нибудь прям категоричную смену, отказ от кода генерации вообще?
У меня есть ответ на этот вопрос, который появился на самом деле недавно. В общем, могу его привести. Мануальный DI ручной, можно так сказать, подразумевает то, что мы зависимости достаем из некой хешмэпы, получается. И у нас есть проект, который по размерам, по объему кодовой базы сопоставим с суперапом, например, который в свое время Dagger, когда они его интегрировали, и начали делать это не совсем правильно, кодовая база разрослась, и они оказались в такой мешанине из Dagger-модулей, пришли к логичному, но не очень корректному выводу, что Dagger — это зло, нужно от него уходить, на нем писать очень дорого и так далее. Написали свой фреймворк, который, вот, собственно, реализует этот Manual DI, всячески его продвигали. Недавно у них влился большой pull-request, переводящий там какую-то огромную часть кодовой базы на этот фреймворк, и они получили какую-то космическую просадку в скорости старта. И трейсы приложения привели людей к выводу, что хешмэпа по сравнению с сгенерированным кодом работает очень медленно. Если тебе нужно за каждой зависимостью уходить в хешмэпу, несмотря на то, что это в принципе быстро, если база большая, то получится просадка. Поэтому по скорости старта, по отзывчивости работы приложения, кодогенерация — это все еще самый оптимальный вариант. Что бы кто ни говорил. Если у кого-то маленькое приложение, и их это не волнует, тогда хорошо. Для больших приложений кодогенерация лучше.
Так, может, еще проблема Manual DI была конкретно в этом случае, что реализация была не а-ля такого же контейнеров, как сделан с Dagger?
Если получится реализовать Manual DI без хешмэпы, наверное, будет его еще менее удобно использовать. Но в таком случае будет ок.
Ну, фактически, я слышал, что пропагандировали активные идеи, типа, как раз-то вот мы берем как идею Dagger, то, что код он генерит, просто мы его напишем ручками, сами каждый раз будем писать, когда нужны зависимости.
Ну, вот объем этого даггерного компонента, кода, который он генерит, получается там порядка 6 мегабайт, исходник такой. Если люди напишут этот исходник руками, ну или как-то распределенно, окей.
Угу. Но смотри, еще такой плюс конкретно, который теряется, это проверка валидации графа. Потому что, ну, благодаря кодогенерации, у нас есть процессор аннотации, который, соответственно, перед тем, как все генерировать, он чекает аннотации наши, как они там расставлены, правильно, неправильно, что там не так. Ну, в общем, то есть каким-то образом проверяет, что у нас какая-то надежность графа обеспечивается, то есть какая-то консистентность. Не все абсолютно, но как что-то обеспечивается. А с Manual DI или решением без кода генерации, там, например, тот же Coin, который популярен довольно, мы все, соответственно, то есть это убираем. И вот, например, для меня Coin не может быть там, ну, как это вот, enterprise решением, потому что, говорю, пока там не будет нормальной валидации графа, и там, то есть, соответственно, ну, нельзя ни о чем говорить, потому что при разрастании графа ты не можешь контролировать, и где-то кто-то сделал в одном месте изменения, тебе нужно следить это, чтобы корректно провести везде, ничего нигде не упало. А если еще какие-нибудь динамические фичи есть, то вообще все это сложно становится. Вот, и вот Manual DI, он страдает этими болями? Насколько я понял, нет, потому что там фактически все идет, ну, статическое связывание. То есть прямо, ну, во время написания кода компилятор все это и чекнет.
Если мы говорим про такой Manual DI, который просто мы просто пробрасываем те зависимости, которые где-то нужны, мы их просто передаем, то это сложно называть dependency injection. Просто люди пишут код, как писали в 2000-м. Сложно называть это DI, такое мнение.
А если вообще взять вот огромные проекты, то есть мы там не берем большие, прям вот огромные, вот как суперапы. Вот, вот суперапы это, наверное, пример, вот категория огромнейших проектов. И на них вообще сейчас способна ли вот кодогенерация на больших масштабах, именно когда там не где-то в отдельных частях здесь, а прям вот как Dagger там типа пронизывает все, все места, все. То есть жизнеспособна ли это сейчас концепция для таких проектов, чтобы не убивать время сборки и там не приводить к постоянным повторным сборкам, когда работает на них там, ну, обычно это около сотни разработчиков минимум.
Не подойдут ли Manual DI?
Нет, вообще, в принципе, вот кодогенерация, вот она вообще сейчас вот на каком состоянии? Я больше про это, потому что к тому, что я прихожу, как раз-то вот если у тебя кодогенерация в маленьком объеме, там где-то отдельные куски, не знаю, Glide яркий пример, он там генерит свой эпу, что-то там умеет мелкие части делать. Room тоже, в принципе, немного генерит кода. Там Entity, их там, ну, может, там 100 на весь проект. И то они лежат в модулях какие-то там, собранных в одном модуле, потому что так база данных устроена. Все это, ну, в одном модуле зашито и, в принципе, не критично, не чувствуется. То есть там, если в нем происходит изменение, ну, дернут, триггернут один раз. С драггером же ситуация другая, то есть его граф как бы разрастается по всему проекту, по всем модулям очень активно. И, соответственно, генерится код должен в каждом модуле. И вот тут, опять же, кодогенерация на масштабе, она приводит к проблемам, ну, со сборкой, то есть долгому времени сборки. И вот я пришел к тому, что, а вообще, жизнеспособна ли сейчас эта концепция кодогенерации вот для огромнейших проектов? Потому что мы к ней пришли, когда вот кодогенерация, это появилась, по-моему, 2013 где-то год, 2014, когда, в принципе, тогда проекты не были такими огромными еще, там далеко им было до этого, устройства просто не вытягивали такого. Сейчас как бы у нас уже такой прям жирные-жирные проекты по даже по несколько миллионов строк на мобилке.
Интересный вопрос. Я поработал только в одном проекте, поэтому мне сложно отвечать за всех. За наш проект могу сказать, что мы организовали проект так в результате этого проекта по оптимизации скорости сборки, что мы абсолютно не страдаем от кодогенерации. Даже те люди, которые не используют рантайм режим, просто потому что Dagger можно организовать так, что он будет генерить код только в одном модуле, в одном гридловом модуле. Все остальные модули могут содержать, например, саб-компоненты, либо просто какие-то классы. И в одном application модуле Dagger будет генерить вот этот финальный большой компонент, но он потратит на это какое-то время. Ну и ладно.
Ну тогда у тебя может прийти к тому, что любое изменение зависящих частей, то есть на которых компонент зависит, там, модуль или чего-то, оно будет приводить как раз-то каждый раз к повторной генерации этого компонента, любое изменение.
Получается так. У меня нет ответа на этот вопрос, как вот сделать прямо вот идеально и поможет ли здесь Manual DI. Ну, Manual DI поможет в контексте скорости сборки, но ты просто тот же самый код будешь писать сам. Если фреймворк за тебя может применить какие-то оптимизации, например, вот посмотреть, где этот класс используется, провалидировать это использование, ну, предположим, совсем в Manual DI там тебя компилятор валидирует, окей. Посмотреть какие-то использования, убрать кэширование, где не нужно там и так далее, то тут это все дается на откуп разработчика. Как бы, по-моему, изначально мы от этого и отходили. Для этого изобретались DI-фреймворки. Я не знаю, мне сложно поверить в то, что Manual DI — это будущее, и мы просто вернулись к истокам. Просто что руками писать проще, чем какой-то инструмент сгенерит код для тебя. Считаю, что все-таки проблема инструментов. Нужны лучшие,
ну, возможно,
инструменты,
проблема капта конкретно. Вот процессинг, инструменты для процессинга этого кода, а не самих кодогенераторов.
Да, 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 Все правильно. Проблема инструментов, которые дают поддержку аннотейшн процессоров этих. Потому что как бы, мы приходим к выводу, что лучше я напишу код руками, бойлерплейтный код, в котором нету ничего креативного, его просто нужно сделать. И человеку это сделать проще, чем компьютеру. Это, я считаю, странный вывод.
Ну, плюс кодогенерация, она безопаснее, потому что все-таки разработчики меняются, могут допуститься ошибки или что-то пойти не так, да, а кодогенерация, она как бы хорошо, стабильна и тестируема, то есть ее можно хорошо покрыть. Сейчас к нам уже приходит Kotlin 2.0, и там, соответственно, уже, ну, ребята говорили о том, что они будут потихоньку стабилизировать API плагинов компиляторов, то есть что, в принципе, как-то уже можно было в нем в стабильном виде пользоваться, не какое-то часто было что-то внутреннее, а все-таки такое публичное. Вот. Видишь ли ты в плагинах компилятора тоже, опять же, что может очень на новый уровень возвести как раз-то кодогенерацию и много убрать рутины, которую даже сейчас невозможно выполнить с помощью annotation processing?
Я смотрел эту презентацию от ребят из JetBrains, которые, где они рассказывали про K2, и там ответ был такой. Если вам нужно просто генерировать новый код, опираясь на какие-то существующие конструкции, вы должны использовать KSP. Вам не нужно писать свой компиляторный плагин, мы вас от этого отговариваем, потому что написать плагин гораздо сложнее, чем написать процессор, который использует КСП. Поэтому если КСП свою реализацию К2 доделает, и она будет работать стабильнее, то отлично, замечательно, тогда мы все перейдем на КСП, ну как бы, и все будет хорошо.
Мне кажется, проблема КСП, что у меня до сих пор вызывает сомнения, потому что Капт еще, у него есть одна важная фича, его поддерживал JetBrains. KSP — это то, что не поддерживает JetBrains, то есть KSP поддерживает полностью Google, вот как ты сказал, то есть небольшими силами, то есть для них это тоже не maintain проект, хотя сейчас он как бы такой, все, вот переходите туда полностью. И все-таки хотелось бы вот как раз там мне какие-то гарантии его поддержки, потому что Google в один момент может добить, да, проект open source, все. Но все-таки как-то да, хотелось бы в нем видеть больше уверенности и, соответственно, какой-то вот уже надежной его работы, потому что я помню, когда он начинался, он был вообще, то есть такой просто именно как попытка стабилизировать API, ну то, что есть плагинов компилятора в каком-то виде, чтобы, соответственно, можно было как-то переехать от капта куда-то. Вот. Но сейчас как бы им тоже каждый раз приходится биться, потому что если кто-то использует KSP, они знают прекрасно, что KSP жестко привязан к какой-то версии Котлина. Просто потому что API плагинов компиляторов ломается полностью каждый раз за его API compatibility. Вот гарантиями, которые есть для Stable API, никто не следит. То есть, ну, как бы, что следить за нестабильной вещью? Вот, соответственно, мне кажется, что KSP в этом плане пока такой, как бы, классно, что вы его рекомендуете, но хочется прям каких-то гарантий в нем иметь работы и в том, что он будет развиваться и как-то улучшаться. Потому что сейчас это вот больше такой миф. Потому что, насколько я знаю, самое острое место остается, которое все ждут, вот как раз, когда Dagger поддержит KSP. Потому что там то, что его Room поддержал, другие библиотеки, это хорошо. Но их мало в проектах, их немного. И даже переход с ними на KSP, там даже сам полностью идеален. Все работает, все хорошо. Это не так сильно сказывается на скорости сборки, как если бы на то переехал бы Dagger.
Ну да. Ну, если JetBrains предлагают в своих презентациях использовать KSP, наверное, о каких-то гарантиях, в принципе, думать можно, что от этого проекта прямо не откажутся. Это было бы совсем странно. Вот. Но в текущем состоянии, да, у него к нему есть вопросы. И, собственно, из-за этих же вопросов Dagger до сих пор не может на него перейти. Я вижу, как приходят люди из Dagger, заводят какие-то issue в КСП. Вижу, что Dagger пишет свои issue, какие у него были проблемы, с которыми я столкнулся. Да, то есть... Пока подвешенное состояние такое получается. Что будет дальше, будем смотреть.
Слушай, чтобы полноценно работать Dagger'у с KSP, я думаю, что его нужно как-то переписать на Kotlin, как, или какой-нибудь там, не знаю, Dagger 3 завести какой-нибудь уже даже, то есть, соответственно, который будет на Kotlin, абстрактный, без какой-то специфики андроидовской, то есть, вот, ну, как Hilt, который там есть в стороне, потом еще Hilt переписать, ну, это отдельная песня, хотя бы сначала с Dagger'ом разобраться, не то чтобы с Hilt'ом. Вот, и, соответственно, я думал, что все привязано еще к этому, то есть именно, что миграции из Java на Kotlin.
По-моему, для того, чтобы проект Dagger поддерживал KSP, не обязательно мигрировать проект на Kotlin, достаточно поддержать в Dagger вот этот вот X-процессинг, который команда Room сделала и который команда Dagger сейчас доделывает. Это обертка над API apt-а и над KSP. Вопрос в том, что они какую-то работу сделали, и у них просто попадали, как я это вижу, очень много тестов, потому что КСП ведет себя, как я говорил, неконсистентно, и многие вещи из КСП в принципе невозможно достать. как информацию, то есть что-то там теряется, что-то ведет себя не так, как вел себя Капт, например. И как я, как разработчик Ятагана, находился в гораздо более простой позиции, потому что я как бы говорю, что ну, мой фреймворк как-то совместим с Даггером чуть-чуть. Вот вам мануал по миграции. А вообще это новый фреймворк, и у меня не было кодовой базы, которая его использовала. Я мог сказать, вот я его написал, он тут так работает. А Даггеру при переходе на КСП, ему нужно, чтобы все кодовые базы, которые сейчас на Даггере, они бы могли просто выставить флажок use КСП, и он бы просто работал. По опыту это очень сложно, потому что КСП просто неконсистентно себя ведет, он какие-то сущности моделирует. Даже вот какой-то класс, который поднимается из исходников, или какой-то класс, который уже поднимается из скомпилированного байткода, будь то либо или Gradle модуль, он уже ведет себя по-разному, потому что какая-то информация при компиляции теряется, и КСП больше не может ее достать. И когда я завожу им про это issue, они говорят, ну мы же не можем ее достать, а что мы сделаем? Ну, вы предоставляете API, вы пишете к нему доку. Например, этот метод отдает список модификаторов метода. Public, там, static, там, что-то такое. Ну, а потом мы это дело скомпилировали, запускаем процессор уже там на скомпилированном коде, и он отдает другие модификаторы. То есть что надо писать в доке к такому методу? Отдает модификаторы к какой-то сущности. Наверное, это не точно, может, не все. То есть, как этим пользоваться?
Это интересная документация, типа, дает модификаторы, такая запятая, но это не точно.
Это не точно. Вот в таком состоянии сейчас работает КСП, по крайней мере, с Java.
Слушай, ну как-то же в него переехали большие библиотеки, там тот же Moshi, Glide, то есть, ну, крупные сторонние прям решения, даже не гугловые.
Они переехали на него, потому что у них вот эта вот площадь поверхности взаимодействия с языком, она небольшая. То есть у Даггера она огромная, потому что ему нужно четко поддерживать отношение эквивалентности между типами, чтобы не было missing binding. То есть кто-то запровайдил там, мы подкрываем скобочку, вопросик, extends, integer, там что-нибудь. А КСП взял этот wildcard, съел просто, потому что в Kotlin это там не wildcard, это там уже вариантность. И потом при образовании в КСП это еще где-то съелось. И тип уже другой, и у нас missing binding. И у людей код не компилируется, поэтому у Dagger очень тяжело, а в остальных проектах чуть-чуть попроще, потому что меньше требований. По итогу Dagger даже решил отказаться от различания wildcard'ов в коде. Они выкатили два экспериментальных флажка в рамках этой issue, чтобы люди уже на них переходили, потому что они просто поняли, что КСП не сможет это сделать, опустили руки и сделали эти два флажка, чтобы хоть что-то делать вообще, как-то двигаться в этом направлении.
Я на самом деле, это интересно, кто зависимости с вайлдкардами прям берет. С дженериками ладно, но с вайлдкардами это прям совсем уже вот.
Такие зависимости получаются, когда ты пишешь код на Kotlin, потому что Kotlin очень любит вкомпилировать в вайлдкарды в типы. То есть если у листа есть какая-нибудь... Например, возьмем котлиновский тип лист, у него же стоит declaration side variance, в том, что... По-моему, там out стоит. Если ты в Kotlin в положении аргумента используешь список, то в капте он будет по-любому генерировать вот этот вот вопросик extends. Так Kotlin работает. Даже не обязательно руками их указывать. Вот это основная проблема.
Ну, это сам компилятор Kotlin, ты имеешь в виду. Так, ну, да. В JVM перегоняет таргет.
Да.
Ага, окей. Давай еще немножко поболтаем про миграцию. Вот. Я в рамках эксперимента, когда как раз ты Ятаган увидел, статью прочитал ваш, решил такой, что вот, типа, пора нам попробовать, типа, в Тинькофф тоже, вот, Ятаган. Мы с тобой, помнишь, еще много переписывались на эту тему, тебе писал, что оказалось, я, кстати, нашел столько всего интересного в Даггере, как он может работать, я даже не представлял, что это так возможно. Вот, я думаю, для тебя тоже какие-то удивительные вещи были, что как-то могут быть соответствия типов происходить, как он, соответственно, может там... из саб-интерфейсы провайдить в интерфейсы, все это хитро. То есть я даже не знал, что такие вещи есть там вообще. То есть они были заложены, кстати, довольно гибкие такие.
Когда вот. Я писал юнит-тесты, я много чего узнал об этом.
Да, вот. И это прям, я такой сидел, копался такой, да не может быть. Типа я такой каждый раз удивлялся. То есть и в Даггере все это работает прямо, ты даже не задумываешься. А вот я начал мигрировать на Ятаган, такой, блин, не поддерживаю. Такой, оказывается, так можно было. Вот. Но, в принципе, процесс был такой, скажем, не из легких, но он из особенностей, говорю, то есть мы много завязали тех, как бы, неосознанно заюзали те фичи, о которых не думали, а оказывается, Dagger их поддерживает вот, ну, на уровне декларирования там, компонентов, модулей всего, а вот в Dagger не было. Да, это потом добавилось. В 1.3.0, кстати, очень много было добавлено из того, что я своей кровью и потом как бы нашел. Вот. Но я в итоге перевел. Да, результаты были неплохие, хорошие, все. Вот, и у меня был вопрос, слушайте, а вы... я знаю, ребята из ХХ, они очень активно всякие штуки, такие вот миграции, новые инструменты автоматизируют через плагины. У вас вот не было же какого-то, не знаю, вот желания написать простой плагин там для Android Studio, который как-то мог бы мигрануть все в одну кнопочку?
Желание было, я пробовал такое сделать, но оценил, что простой structural replace оказался дешевле, чем писание и отладка этого плагина. Я понимаю, что это решение разовое, получается, применимо оказалось только для нас, а для остальных ребят нет. Но написать такой плагин, который учитывает все нюансы различия этих двух фреймворков, Yutagan и Dagger, различия, к сожалению, есть, и нюансы есть. Они, в принципе, ну, на этапе запуска приложения после миграции уже быстро отлавливаются самим разработчиком. Но написать именно программу в общем виде, которая это делает, казалось очень сложно. И мне ресурсов на это уже никто не выделял, потому что наш проект уже перевели. И дальше выделение ресурсов, как говорил Артур, уже чуть-чуть более скупое.
Угу, понятно. Ну да, потому что я, то есть, ну, из моего опыта оказалось, что очень много есть интересных кейсов, где простого structural replace мне не хватало. То есть нужно прям было хитро все это делать. Плюс structural replace в Java он работает прям хорошо, а вот с Kotlin все было немного интереснее намного там. Вот либо я не такой мастер этого structural replace, но в принципе фича крута, я вот про него знал, да, уже, то я такой начал что-то делать, но в общем я там поигрался еще с ним, даже научился чему-то новому. Вот, в принципе, неплохо. Но как бы вот автоматизации прям очень-очень не хватает. Да, если есть какие-то мастера плагинов, которые нас слышат, ребят, если вы это в Yutagan законтрибьюте, это прям будет вам просто в карму плюс 1000. Окей, что... А, да, и еще такой у меня вопрос оставался. Вот что ты нашел удивительного про Dagger, вообще там, не знаю, про генерацию кода какого-то, что в нем есть, вообще про вот это вот все, пока, не знаю, мигрировал проект на Yutagan или писал Yutagan, вот что удивительного ты нашел в Dagger такого?
Есть такой паттерн в Dagger, generic inject, предположим, есть класс, у которого есть параметр типа T и inject конструктор. И мы можем этот generic параметр инжектить прямо в конструктор. То есть мы можем, например, захотеть заинжектить какой-нибудь... Ну, на нашем примере это был optional. Optional от какого-то класса. И нам не обязательно писать конкретный provide на optional от myAwesomeController. Мы можем просто написать provide на myAwesomeController, а optional из-за inject-конструктора запровайдится автоматически. Просто потому, что Dagger подставит типы и попытается реализовывать зависимости. То есть мало кто знал, что в конструкторах допустимы генерики. Короче, они работают.
Прям интересно, да. Я, честно, я, кстати, как-то вообще никогда с дженериками не игрался в Dagger. То есть, ну, в рамках объявлений, да. И то, скорее всего, типа там лист делал стрингов, лист интов, и, скорее всего, разводил их с помощью квалифайеров, чтобы точно там сделать. А вот прям я как-то никогда не задумывался о их точности. Наверное, единственное, что у меня самое было больное, вот говорю, то, что я столкнулся с чем, когда мигрировал, это оказывается, что у нас, в общем, как делается? У нас делается, то есть, ну, компонент, у каждой фичи свой компонент. И, соответственно, у этого компонента это как интерфейс, это просто интерфейс пустой. И каждый компонент потом, он как internal интерфейс реализуется, то есть, как, ну, типа, расширяет этот интерфейс, и все закрыто внутри, то есть, сами аннотациями со всем этим прокинут. Оказалось, что Dagger умеет хитро типа прокидывать, то есть наружу, понимать, что у него есть там подинтерфейс, и, соответственно, завуалировать его типом, то есть, ну, высоким. То есть, соответственно, то есть он видит, что ты, если запрашиваешь у него супертип, то он может тебе подкинуть под тип его так, неявно прям вообще. То есть это было... И вот как раз-то в Yutagan этого не было. Мне приходилось там прям ручками везде все это менять, когда мы прокидывали это для билджения связи между компонентами. Вот, приходилось менять прямо на конкретные, а оказалось, вот Dagger так умеет. И я прям такой был немножко в шоке. Ну, и это, потому что просто я с таким кейсом использования вот просто объявления компонентов и декларации, типа, что один, ну, сам компонент, как есть публичный, и компонент внутренний скрытый, который там с деталями, со всеми, с API дополнительным, ну, там, статическим, то есть созданием всем, он как-то скрыт. Я не сталкивался, я такой, как бы, Dagger вообще очень мощная штука, оказывается, на самом деле. Сколько еще много мы о ней не знаем.
Это и плюс, и минус. Потому что Dagger действительно, у него огромное количество степеней свободы, его можно очень по-разному готовить. И многие команды в начале своего использования Dagger могут просто неправильно или не совсем оптимально начать его использовать, и в результате чего впоследствии кодовая база превращается в огромную кашу. И из-за этого многие не любят Dagger, из-за его сложности. То есть если им уметь пользоваться, можно делать замечательные вещи. Если не до конца разобравшись, начать там что-то куда-то провайдить, то можно закопаться потом.
И плюс надо по лучшим практикам декларировать всякие модули, зависимости, как, соответственно, делать. Еще, особенно если у тебя многомодульный проект с Dagger'ом, там еще есть свод правил, которых нужно следовать. Да, потому что как бы Dagger это как этот, это как эти пчелы из Винни-Пуха. То есть это неправильные пчелы, они неправильно варят Dagger. Вот примерно так. То есть если я как бы научился его варить в один момент, и такой вот зафиксировал на этом месте, у меня все было после этого хорошо. Но Ятаган как раз вот в этом плане мне понравился, потому что он вот выкосил... Я вот обожаю инструмент вообще, в принципе, как и софт, как вот и библиотечки, которые выкашивают такие, знаешь, вот у нас есть 10% основного функционала, который мы используем, нам это вот все остальное нафиг не нужно. Зачем вот это усложнять? Особенно поддерживать эти варианты там при генерации или какие-то фичи, которые использует минимально человек. Я вообще даже не понял, почему тоже вот говорю, асинхронная настройка, какие там сложные фичи Dagger, они не были вынесены как типа, ну, дополнительным, как отдельным модулем, а дополнительным генерацией, то есть, ну, соответственно, там вот как хил доп слоем был вынесен вот поверх. Почему это не было унесено, не сделан более легкий такой лайтовый вариант, который легче переносится и все делается. И вот в этом плане Dagger, конечно, вот сильно усложнен из-за своего расширения огромного количества возможностей. То есть это не идет в плюс. И часто разработчики из-за этого, соответственно, путаются.
Да, согласен. Ну, кстати, в контексте вынесения хилта и того же Dagger Android в отдельные annotation процессоры, да, если кто-то не осознавал этого, то Dagger Android — это отдельный процессор. То есть это не какая-то штука, которую Dagger загружает динамически. Это отдельный процессор. Из-за этого Dagger Android и Dagger, они опять же работают в многораундовой этой системе annotation процессинга. И что получается? Dagger начинает работу, видит, что у него каких-то классов нет, и говорит: все, я не могу сгенерить, пожалуйста, давайте управление другим процессором, вдруг они для меня это сгенерят. Дальше работает Dagger Android, он дегенерирует эти модули, и Dagger снова запускается. И в результате мы получаем 2,5x где-то замедление сборки. Всего лишь команде Dagger нужно было бы сделать его не отдельным процессором, а просто каким-то внутренним плагином, на который бы Dagger реагировал, если он есть в ClassPass. Ну, может, там были какие-то нюансы, из-за чего они так не сделали. Но скорость сборки с Dagger Android была бы уже лучше даже с Dagger.
А Hilt в этом плане такой же?
Hilt в этом плане такой же, еще хуже, потому что Hilt — агрегирующий процессор. Есть два
типа процессоров агрегирующих. Hilt еще больше возможностей навертели, да.
Ну, Hilt, да, для студентов, чтобы они сильно не парились, как готовить Dagger, а просто затащили Hilt, и он для них все сделал. Но в больших проектах, я считаю, Hilt непозволительно просаживает скорость сборки, потому что он агрегирующий, а Dagger и Dagger Android — изолирующий. Это методы работы, режимы работы annotation процессоров, которые влияют на инкрементальность. У агрегирующих процессоров больше возможностей, но они хуже в плане инкрементальности.
Но вообще, слушай, а инкрементальная сборка сейчас для кода для инструментов кода генерации, она все так же остается проблемой? Там как-то Gradle в том же направлении, они там активно работали, чтобы можно было это улучшить. То есть и Google активно с ними взаимодействовал, и все. Вот ситуация вообще становится лучше? Появляются какие-то там лучшие практики? Или прям, ну, хотя бы из коробки желательно, как всегда, все хотят, чтобы работало все это?
Со стороны Gradle, да, они большие молодцы. Они проделали большую работу. Gradle сейчас — это очень хороший инструмент, по моему мнению. Вот. Как бы не сравнить с тем, что было там в версии 3.0, 4.0 и так далее. Вот. В Capti есть баги инкрементальности. Я думаю, что это баги. Я даже отвечал на несколько вопросов на Stack Overflow по этому поводу. Оказывается, уже не знаю, кто лучше знает. Когда ты обнаруживаешь себя отвечающим на вопросы на Stack Overflow, ты понимаешь, что, блин, как бы ты уже один здесь. Тебе уже никто не поможет. В общем, там есть вопросы с тем, как он работает инкрементально. Даже у Dagger, если какие-то аргументы конструктора в каком-то модуле при какой-то погоде на Марсе стереть или добавить и перезапустить сборку проекта, он просто упадет на компиляции. То есть он просто не затриггерит регенерацию. Короче, какие-то проблемы все еще есть. И в Capti я не думаю, что они будут пофикшены. КСП, например, при инкрементальной сборке просто крэшится с индекс out of bounds иногда.
Ну, учитывая, что капт вообще за деприкейтили больше как бы не поддерживают, даже там, ну, максимум, наверное, баги фиксят, и то, если
ну,
хорошо.
Ну, вот как раз-таки баги фиксят.
Но вопрос, какого рода баги? Возможно, только критические, которые как раз-то вообще не дают ему работать. Я имею в виду, да. То есть, и у меня вообще стал вот, я вчера задумался, то, что как раз читал анонс, что команда Android активно призывает, чтобы юзали K2 компилятор, проверяли, то есть проверяли, как он работает, что с ним происходит, Kotlin 1.9, все, с этой фичи. И как бы они пишут, что KSP и CAPT сейчас работают через старый компилятор. То есть, ну, они могут компилироваться с K2, когда включен флаг, но типа в старом режиме. Я задумался, вообще CAPT переводить будут на новый компилятор, учитывая в каком он статусе, или скажут, вот, все, идите на KSP, он будет с K2 работать, а CAPT мы даже не будем пытаться вытянуть. Потому что, мне кажется, старый компилятор выкинут во втором Kotlin.
Я, кажется, смотрел что-то по этому поводу, но не готов сейчас утверждать, не знаю.
Знаю, ну, логично, что CAPT все-таки должны в каком-то режиме, ну, завести на K2, потому что все так просто не перебегут на KSP, да, то есть вот возможно, может там как раз-то будет что-то сделано, чтобы это было лучше как-то в каких-то частях начало работать.
Пока Dagger не перешел на KSP, CAPT никто выкинуть не сможет, иначе все завоют просто.
Ну да, в Android разработка, то есть как бы точно будет поддерживать CAPT до последнего, ну, либо заставить тянуть старый компилятор. Ну, тогда, опять же, типа, мы сталкиваемся с проблемами, которые у нас извечны. В общем, да. Кодогенерация, да. Apt когда-то стало добром, а в итоге с Kotlin, с каптом и со всем там, что имеет сейчас, стало каким-то таким злом.
Согласен. Вот ты, Кирилл, говорил, что вы перевели у себя, что у тебя получилось перевести ваш проект на Etagan. Я правильно понимаю, что ты перевел его на Etagan, измерил результаты и благополучно положил это все в стэш? Или вы действительно закоммитили это и живете с Etaganом?
Нет, смотри, какая ситуация была. То есть я это сделал типа не в рамках какой-то задачи, прямо я такой, о, вышла штуковина, у меня есть время, давайте я тут параллельно буду пробовать, типа, переводить и фиксить ошибки. То есть я так сидел несколько недель, так типа, поправил что-то, закомпилил, такой, о, снова выдал ошибки, вот сделал. В итоге я это завел, все сделал, а вот, но я столкнулся с несколькими проблемами. То есть первое, ну вот, то, что KSP вообще поднять не смог, у меня вообще даже не получилось. Потом получилась проблема в том, что у нас... То есть мобильный банк, он не поставляется весь полностью. То есть типа, ну, как вот один модуль, один большой репо, в нем все девелопят, нет. Он типа часть у нас фичей в основном репозитории, часть фичей отдельными репозиториями подключается как библиотеки. И вот они как раз-то юзают Dagger. И прям перевод бы был очень бы прям, ну, проблематичный, потому что нужно было каждой репозитории, чтобы каждая команда перевела, все это сделала и соединить. Поэтому мне приходилось прямо где-то такие делать стыки, чтобы делать типа поверх даггеровского модуля из фичи либы, делать ятагановский модуль, который, соответственно, просто прокидывал это все, вызывал туда каким-то образом. Вот. А еще я столкнулся с проблемой с тем, что где-то пришлось менять модификатор видимости. Из-за того, что ты поддерживаешь рефлексию в ятагане, там строго все в паблике уходит. А у нас где-то было package private, где-то internal, и отказывался с ними ятаган заводиться в отдельных кейсах. Приходилось их менять на паблик, как раз-то, что как бы было не очень красиво, и тоже мне платформная команда бы такая сказала, как бы, это хорошо, конечно, но... Типа, не очень классно, что это приходится. Мы как раз с тобой обсуждали эту тему, что как раз-то делать, что в рефлексе есть как раз-то способ, который там позволяет private API вызывать, вот как раз типа, ну, продергивать его дополнительно, чтобы все-таки типа делать метод возможным. Но это доп. Накладки, да, это понятное дело, что там
так,
к чему-то
Кирилл, придется. Мы же потом выяснили, что это была моя ошибка, и я просто дурачок, и он бы просто не компилировался. Это было не из рефлексии.
Не, да, это да, потому, да, потом мы это выяснили. Фабрики. Потом мы это выяснили, все, да, но это уже это было выяснено в тот момент, когда, соответственно, я там, это, то есть уже как-то исследования какой-то с точки подошли, то есть я имею в виду, почему мы говорим про тот результат, да, то есть нам потом 1.3.0 вышел, который стал намного лучше, все, то есть в этом плане действительно стало лучше, а, вот, но мы в итоге пришли к результату, потому что получилось так, что когда я делал параллельно вот тест Etagana у нас на всей кодовой базе, ребята делали активно, то есть, ну, manual DI. Вот, платформенная команда наша, короче, занимается развитием, то есть вот всего этого. И получилось, что примерно расчетные цифры по платформе, то есть которого сделала Manual DI, и у меня то, что получилось на рефлексии с Etaganом, в сборке было один в один. То есть именно по времени сборки, не по времени запуску мы тут говорим. То есть да, плюс-минус одинаково вышло. То есть, ну да, логично, потому что фактически мы убрали весь код, там немножко компиляции было больше, но в принципе компиляция там проходила легкая, там несложные были части кода. Вот, и кешировалось хорошо все. И, соответственно, у нас решили двинуть, вот как раз, типа, платформенная команда решила, что, как бы, Etagan это классно, хорошо, типа, да, но, типа, тут, что мы сейчас будем мигрировать на Etagan, а потом еще раз параллельно все это переписывать на Dagger. Соответственно, решили, вот, ну, не переходить по этому. Вот. Но, то есть, как бы, я предложил, сделал все, то есть, да. И проблема еще была, что пока я мигрировал все это весь код, кодовая база наша ушла далеко-далеко. То есть, я где-то мигрировал, наверное, может, один или два релиза, ну, то есть, уже как два релиза ушло наше приложение впрод, а я, соответственно, мигрировал еще старую версию, потому что объем действительно большой был. Вот. Там просто, чтобы это все нужно было мигрировать, нужно было сделать так, это прямо на выходных, чтобы вот какую-то автоматизацию сделать реально, потому что мы по-другому бы не перешли. То есть стоп, ну когда вся разработка стопается, разработчики не работают, мы автоматом все мигранули, прогнали какие-то тесты, закоммитили, и вот типа на понедельник все приходят и уже работают с Ятаганом. И вот у нас как бы тоже это была проблема, с которой либо нужно было прям всем разработчикам один день такие, сейчас, сегодня мы коммитим Ятаган все вместе. Вот, но там бы начался дурдом с резолвами этих конфликтов, то есть где-то бы они точно бы начали, да, и вот, соответственно, мы отложили вот это, то есть решение, вот. Хотя у нас есть проекты, которые успешно перешли, прям были очень довольны, и потом откатывались обратно на Dagger, потому что им нужно было интегрироваться с мобильным банком, основным приложением.
Ай-яй-яй.
Да, вот. То есть, но в принципе, то есть результаты были позитивные, да. Ну, я говорю, благодаря вот как раз на моему опыту очень много получилось улучшений в Ятагане, что позволит другим перейти попроще намного. Вот.
За что тебе большое спасибо.
Да, с тем же, кстати, с reusable scope мы еще потратили с тобой довольно так прилично времени, потому что у нас было его использование, а в Ятагане он просто не поддерживался.
Теперь поддерживается.
Вот, да, то есть там он, да, поддержка добавлена, да, все появилось. Вот, на тот, я говорю, вот на тот момент, то есть я мигрировал еще как бы там было, еще 1.2.0 версии не было, то есть даже 1.1 была версия как раз-то, вот. И вот, соответственно, все это, вот ты выпустил версию 1.2.0, когда я уже закончил всю свою миграцию, уже как бы отписался от результатов, и ты вот выпустил, ARC еще даже была, то есть я уже такой, я уже завершил, уже RC-шка появился такой, ну, кому-то теперь будет легче.
Да, на твоем поту и крови кому-то будет теперь хорошо.
Да, вот, но реально, если у вас как бы нет ресурсов, вы не хотите заниматься ManoDI, чем я тоже, честно, не особо хочу заниматься, то Ятаган как минимум решение, то есть, которое вам решит ряд ваших вопросов, и с рефлексией вы реально почувствуете вот эту вот хорошую сборку. Да, запуск будет медленнее, но как бы не так он критичен в дев-сборках зачастую, как, соответственно, возможность быстро подменять код и что-то на ходу себе менять. Это прямо вот крутая-крутая фича. Ради этого Ятаган весь интегрировал, ради того, что у него есть рефлекс на бэкэнд.
Ну да, все так. Там есть, конечно, вопросы с репортингом ошибок, но я постарался их как-то максимально решить по максимуму, чтобы было удобно.
В комментариях делитесь своим мнением касательно кода генерации. Нравится вам этот подход? Не нравится? Какие у него минусы? Возможно, вы нашли какую-то альтернативу или нашли какой-то хороший способ, чтобы сделать ее инкрементной и время сборки так сильно не страдало. У меня на это свое мнение. Я думаю, что кодогенерация без нее никуда. Естественно, она делает код удобным, убирает рефлексию. И чем меньше кода мы пишем, тем лучше и надежнее становится наше приложение. Потому что кодогенерация повторяет, все делает четко и точно не допустит каких-либо ошибок с изменением разработчиков в проекте. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.